говорит Радио Свобода. Радио «Свобода» подводит итоги минувших 6 дней. Обзор важнейших международных событий. Почему встречи мировых лидеров вновь сопровождаются яростными демонстрациями протеста?
Общество выражает неприязнь к тем, кто им правит, а те, кто правит, выражают полное безразличие к обществу. Вопрос в том, удастся ли найти какой-то механизм для того, чтобы изменить ситуацию.
200 лет со дня рождения классика Николая Гоголя. Появилось ли в России еще одно «наше все»?
Очень посмешил меня репортаж, где Владимир Путин встречался с «Единой Россией» и благодарил их за то, что, по его мнению, был очень серьезен их вклад в организацию юбилея Гоголя.
Кто осмелился порвать бронзовое пальто Владимиру Ленину и как защищать памятники вождю?
Ленина, по-моему, чуть ли не 90 стоит, еще по-прежнему немного многовато, а сделать вот парк социалистической скульптуры, вот об этом, госпожа Матвиенко, пора и подумать.
Поездка Барака Обамы по странам Европы, убийство чеченского военного Сулима Ямадаева, полемика вокруг Союза кинематографистов России. Эти и другие темы в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона «Свобода» Андрей Шара и постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» итоги минувших 6 дней. Неделя была доверху заполнена международными важными событиями. Все крутилось и продолжает крутиться вокруг первого продолжительного международного турне президента США Барака Обамы. 5 стран за 8 дней, саммит «Большой двадцатки», американо-британские переговоры, американо-российская встреча на высшем уровне, юбилейный саммит НАТО, встреча США-ЕС. Самое главное – это единогласно признанные экспертами ошеломительно удачными результаты Всемирной конференции по борьбе с кризисом экономики. Саммит с участием лидеров 20 главных стран мировой экономики состоялся в Лондоне 2 апреля. Из британской столицы корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Мало кто ожидал, что саммит стран «Большой двадцатки» в Лондоне завершится таким триумфом, и странам со столь несхожими экономиками и культурами удастся достичь консенсуса по ключевым обсуждавшимся вопросам. На саммите не только был принят пакет коллективных мер по борьбе с кризисом, но и разработана стратегия по предотвращению глобальных кризисов в будущем. Главными достижениями саммита стало решение двадцатки направить в течение 1,5 лет $5 триллионов на разрешение проблем национальных экономик. Предполагается, что это гарантирует рост производства на 4%. $1 триллион выделяется Международному валютному фонду и Всемирному банку для кредитования беднейших стран мира. При этом развивающиеся страны увеличат свое влияние в этих организациях. $250 миллиардов незамедлительно будут направлены на поддержку торговой и финансовой сфер. Лидеры двадцатки договорились принять жесткие санкции против стран, где офшорные банки помогают уклоняться от уплаты налогов и не раскрывают тайну подозрительных вкладов. Организация экономического сотрудничества и развития уже опубликовала список этих стран. Участники саммита осудили протекционизм в торговле и обещали от него отказаться. И, конечно, очень важно, что лидеры стран двадцатки договорились ужесточить контроль и регулирование важнейших финансовых институтов и рынков с тем, чтобы вернуть к ним доверие. Участники саммита заявили о недопустимости выплаты огромных бонусов и премий банкирам в ситуации глобального кризиса. Решения, принятые в Лондоне, получили одобрение крупнейших международных организаций. Глава Европейской комиссии Жозе Мануэл Барозу сказал:
«Это исторический момент, момент нашего решительного и коллективного ответа на глобальный кризис. Конечно, не следует завтра же ждать немедленных чудес. Кризис еще не побежден, и нужно честно это признать. Но мы приняли правильные решения, среди которых реальное стимулирование экономики, контроль за регулированием финансовой сферы, помощь беднейшим странам, отказ от протекционизма. Думаю, что это исторический момент, и хочу в этой связи отдать должное Гордону Брауну и Британии».
Это не первый экономический форум на таком уровне, проходивший в Лондоне. В июне 1933 года в британской столице по инициативе Лиги наций состоялась Международная валютная и экономическая конференция, пытавшаяся выработать коллективные меры по борьбе с глобальным экономическим кризисом. Однако ее участникам не удалось тогда достичь консенсуса, и конференция провалилась. Спустя 75 лет это удалось сделать. На лондонском саммите было решено создать эффективную систему прогнозирования возникновения экономических кризисов. С этой целью будет сформирован Международный совет по финансовой стабильности, в который войдут представители стран Большой Двадцатки и Евросоюза. Он, в частности, будет вести наблюдение за важнейшими финансовыми институтами и рынками. По сути дела, достигнута договоренность о коренной реформе мировой финансовой системы. На своей заключительной пресс-конференции президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама говорил о наступлении в мировой экономике эпохи коллективных действий и коллективной ответственности.
Вызовам, с которыми мы поочередно сталкиваемся, невозможно противостоять без коллективных усилий. Соглашение не бывает легким, результат не всегда бывает быстрым, но я уважаю самые разные точки зрения и предпочитаю консенсус диктату. За последние дни мы достигли прогресса, но это лишь начало. Окончательный результат появится лишь через месяцы или годы. Есть все основания говорить о возможности наступления новой эпохи ответственности. И я верю, что эта эпоха выйдет за пределы наших национальных границ. Наш мир все в большей мере склоняется к коллективным действиям. Все мы ощущаем необходимость работать сообща и вместе решать общие проблемы. И хотя это требует времени, я уверен, что нам удастся добиться глобального процветания, если мы будем проявлять коллективную целеустремленность, настойчивость и оптимизм.
Участники саммита решили еще в этом году собраться для проверки реализации принятых решений. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Отдельно остановимся на некоторых аспектах того, что случилось в Лондоне. Во-первых, оценки собственных итогов саммита двадцатки. Во-вторых, мнение о первой встрече Барака Обамы и Дмитрия Медведева. И в-третьих, объяснение того, почему форум в Лондоне сопровождался столь мощными демонстрациями антиглобалистов. О перспективах борьбы с финансовым кризисом я беседую с известным российским политиком и экономистом, профессором Высшей школы экономики Григорием Явлинским.
Руководителям европейских стран кажется, что вот если бы они завтра начали все контролировать, то тут уж все бы, конечно, было совсем другому. Но мне представляется, что это несколько наивная точка зрения. В контроле всегда самое главное – прозрачность и подотчетность. А вот это вопросы, действительно связанные со всей современной капиталистической системы. И это вопросы, на которые, вообще говоря, должны были бы ответить даже не экономисты и не министры финансов, а, собственно, политики. Они должны были бы сказать, как сделать минимальное количество лжи в политике, соответственно, в экономике. Как двигаться к конечному результату, а не к промежуточным результатам. Как достигать умеренности, с одной стороны, с точки зрения механизмов обогащения, а с другой стороны, повышения уровня все большего и большего конечного потребления.
Вот этот саммит продвигает нас к пониманию этой цели, этих механизмов, на ваш взгляд?
Некоторые важные частные вопросы, видно, обсуждались и даже, похоже, решались. Это вопросы, связанные там с офшорами, были сказаны слова о банковской тайне. Но, вообще говоря, он в большей степени, конечно, посвящен американской позиции увеличения количества вливаний в экономику, потому что цифра называется очень крупная. Триллион долларов МВФ, 5 триллионов до конца 2010 года в экономику в целом. Ну, рапорты, конечно, очень оптимистичные. Собственно, это хорошо, что такой саммит прошел. Но о результатах его можно будет судить, ну, наверное, через полгода хотя бы.
А вы как-то скептически относитесь к вот этим крупным, к масштабным денежным вливаниям в мировую экономику? В этом что-то плохое есть, как вам кажется?
Нет, мне не кажется, что в этом есть плохое. Проблема просто заключается в том, что эти деньги вливаются в те же структуры, которые привели к кризису. В этих структурах же ничего не изменилось. Ведь почему такие крупные вливания в Соединенных Штатах не приводят к перелому на рынках в Соединенных Штатах? Потому что строго с экономической точки зрения Обама должен был бы запустить механизм банкротств огромного числа финансовых структур и промышленных структур. Но он не может этого сделать, потому что масштабы совершенно феноменальные. Это значит банкротить там чуть ли не весь Уолл-стрит. Он не может этого сделать. Следовательно, он принял другой план. Он решил вливать деньги. Но деньги вливаются в те же самые структуры. И поэтому вовсе не исключено, что они так же и будут действовать, как раньше. Но обновление же не происходит.
Может быть, выход в реализацию той идеи, которая витает над Кремлем, введение альтернативной резервной валюты?
Такое предложение, в принципе, оно имеет основание. В том отношении, что есть большое беспокойство. Главной резервной валютой является на сегодняшний день доллар. А дефицит американского бюджета превосходит все мыслимые представления. Плюс военные расходы, плюс ситуация вот этих последних вливаний. Может быть такое беспокойство относительно того, что страна-эмитент просто начнет сейчас печатать деньги для того, чтобы таким способом покрывать свой дефицит. Можно с 100% гарантией говорить, что такие предложения не пройдут. Они не пройдут, и они не могут даже сейчас обсуждаться. По разным причинам. Во-первых, потому что они очень глубокие и серьезные. А во-вторых, потому что есть вопрос, кто это предлагает. Потому что все те меры, которые, скажем, Россия предложила, она должна была бы сначала выполнить сама для себя. И прозрачность, и бухгалтерский учет, и стандарты, и другое отношение, так сказать, к принятию решений, большая демократичность и так далее. Это же имеет значение. Кроме того, страна, у которой 0,13% в экспорте высокотехнологичной продукции мировой, или там порядка 2% участия в мировом ВВП, она вряд ли может претендовать, даже вместе с Китаем, вряд ли может претендовать на то, что такие предложения будут заслушаны. Хотя теоретически они имеют вот такие основания.
Говорил Григорий Явлинский. Заявление о готовности России и США сотрудничать в области ядерного разоружения и бороться с терроризмом в Афганистане стали главным итогом прошедшей накануне открытия саммита «двадцатки» в Лондоне встречи президентов России и США. У микрофона «Свободы» со своими оценками известный московский политолог Андрей Пиантковский.
Меня действительно удивила вот одна фраза в совместном заявлении. Призыв к Северной Корее отказаться от запуска его, ее так называемого спутника. Ведь вот до самого последнего дня вся наша официальная такая внешнеполитическая пропаганда говорила, ну это мирный спутник, и вот что за безобразие, что его собираются сбивать и так далее. Но вот соглашение по СНВ, о котором вообще трубит мировая пресса о том, что это некий прорыв, и который тоже вызвал, наверное, эйфорические настроения в американской делегации, это вообще, на мой взгляд, не событие, потому что тут так совпало, двум сторонам не надо было идти друг на друга навстречу, они хотели одного и того же. Для Москвы, она в последние годы все время добивалась от продолжения СНВ-1, этот договор – это юридическое закрепление сверхдержавного статуса России вот в той единственной сфере, где она этим статусом фактически обладает ядерное вооружение. А для демократической администрации Соединенных Штатов, в отличие от республиканцев, которые всегда к проблематике вот того, что называют контроль над вооружением, относились очень скептически, для них наоборот, вот эта идеологема разоруженческая для них так же важна, как вот борьба с глобальным потеплением климата, за права сексуальных меньшинств и так далее. Что, собственно, хочет Обама от Медведева? Это в Вашингтоне не скрывают. Для нас острейшие проблемы Иран и Афганистан. Путин, они всегда говорят Путин, хотя прекрасно знают, что президент Медведев. Путин нам может в этом помочь, но для этого мы тоже должны пойти на какие-то уступки, убрать раздражители для Москвы. Они фактически убраны. Ясно же, что членство Грузии и Украины в НАТО и даже в Центральной Европе эти вопросы сняты с повестки дня. Сейчас Вашингтон ждет конкретных вещей от Москвы по Ирану и Афганистану, и это будет действительным испытанием перезагрузки. А про Южную Осетию и Абхазию никто не будет вспоминать после того, как обязательная дежурная фраза уже была Обамой произнесена. Всю эту так называемую перезагрузку тут два серьезных испытания. И тут есть абсолютно четкие лакмусовые бумажки. В Афганистане это Манас, эта база должна сохраниться для американцев, а в Иране, если Муллы будет продолжать игнорировать все резолюции этой безопасности и продвигаться дальше к ядерному оружию, Вашингтон очень надеется на поддержку Москвой достаточно серьезных санкций, которые могут оказать воздействие на иранские правящие круги.
Все международные встречи этой недели сопровождались мощными демонстрациями леворадикальной молодежи. О причинах, по которым движение антиглобалистов после паузы в несколько лет вновь набирает силу, рассуждает теоретик левого движения, директор Института проблем глобализации Борис Кагарлицкий.
Сам термин антиглобализм достаточно искусственный. Другое дело, что участники протеста с какого-то момента перестали возмущаться и доказывать, что термин не имеет к ним никакого отношения. Но, в принципе, это, конечно, термин, который был придуман противниками социальных движений для того, чтобы избежать разговора по существу об их требованиях и их позициях. То есть пытались дело представить так, что люди протестуют против глобализации, хотя об этом как раз речи никогда и не было. Это, с одной стороны, антикапиталистические протесты, с другой стороны, протесты, которые связаны с целым рядом конкретных проблем и требований, ну, в частности, в области экологии, в области гражданских прав и так далее. Поэтому мы сейчас видим вполне естественное явление, то есть на фоне растущего кризиса появляются новые поводы для протеста. Я думаю, что движение может на фоне происходящих событий стать более массовым. Последние 10 лет показали, что мировые элиты и, соответственно, мировые лидеры практически не реагируют на общественное мнение, не реагируют на настроение общества, потому что многократно повторяются ситуации, когда 60-70, а то и 80% населения против какой-то политики, и тем не менее эта политика проводится, причем она проводится за счет консенсуса элит. То есть все партии оппозиционные и правительственные, они абсолютно единодушны, и они в своем единодушии солидарны против общества. А поэтому, в свою очередь, общество поражает свое неприятие элит как таковых. Ну, не общество, скажем, в целом, а наиболее активная, наиболее резко настроенная часть общества. Это на самом деле до известной степени тупик, потому что общество выражает приязнь к тем, кто им правит, а те, кто правит, выражают полное безразличие к обществу. Вопрос в том, удастся ли найти какой-то механизм для того, чтобы изменить ситуацию. Главный вопрос – это отсутствие субъекта перемен. То есть вот эти социальные движения, которые мы имеем сейчас, они сильны, чтобы обратить на себя внимание, чтобы заставить себя слышать и видеть, но абсолютно не обладают механизмом для того, чтобы взять власть и для того, чтобы заставить власть как-то изменить свою политику.
Итоги международных событий этой недели в эфире «Радио Свобода» подводили теоретик левого движения Борис Кагарлицкий, политический эксперт Андрей Пиантковский и политик и экономист Григорий Явлинский. К поездке президента США Барака Обамы по странам Европы мы вернемся во втором часе программы «Итоги недели».
Экологическая ситуация в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 апреля. В гостях у «Радио Свобода» социолог Марина Иванова, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, а также представители российских экологических организаций. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». В понедельник начались по существу слушания по уголовному делу о новых обвинениях в гигантском воровстве, мошенничестве и отмывании денег против бывших руководителей компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Хамовническом суде Москвы всю неделю работала судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Накануне начала судебных слушаний адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева пообещали, что новый процесс над их подзащитными будет и интересным, и зрелищным. И действительно, в первый день в самом Хамовническом суде и возле него было довольно много кинематографичных эпизодов. Сотни журналистов и телеоператоров, вспышки фотокамер, давка на входе в здание суда. Вот какая-то женщина через адвоката передает Михаилу Ходорковскому белую розу. Ее втыкают в щель аквариума, где сидят подсудимые, но конвойный убирает цветок, не положено. Вот Платон Лебедев в своем застеколье изображает игру на гитаре, приветствуя продюсера и музыканта Стаса Намина, пришедшего в суд. Вот председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева очень доверительно и почти шепотом говорит о чем-то с родителями Михаила Ходорковского. Журналисты, обмахивающиеся блокнотами в зале номер 7, где почти нечем дышать из-за огромного количества желающих наблюдать за началом процесса, и журналисты, пожелавшие остаться в зале для прессы с ноутбуками, блокнотами и диктофонами. После того, как председательствующий в процессе Виктор Данилкин разъяснил регламент судебного заседания, слово взяла защита Михаила Ходорковского.
Мы сделали заявление, в котором подвели невеселые итоги предварительного слушания, сказав, что мы на предварительном слушании представили все возможности, законные, я подчеркиваю, и все обоснования законные фактически, для того, чтобы это позорное дело и вообще этот позор для страны, для правоохранительной системы, а теперь, возможно, и для судебной, было остановлено как можно раньше. Поскольку суд не воспользовался этими возможностями и, с нашей точки зрения, необоснованно и незаконно, он отказал нам в этих ходатайствах, он теперь принял на себя ответственность за устранение или за последствия неустранения тех нарушений прав наших подзащитных, включая фундаментальное право на защиту, право знать, в чем они обвиняются, которые были допущены на досудебной стадии.
сказал адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Вслед за ним свое заявление сделала его подзащитный. Эта краткая речь сводилась к необходимости обратить внимание суда на то, что закон един для всех, и заканчивалась словами: «Мой девиз в этом процессе взят у советских политических диссидентов 70-х. Власть, выполняй свои законы». Формально слушание по существу нового уголовного дела Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде Москвы начались. Но фактически к рассмотрению предъявленного бывшим совладельцем ЮКОСа обвинения суд еще и не думал приступать. Собственно, о сути этого обвинения пока известно только со слов адвокатов и из пресс-релиза, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры. А государственные обвинители Валерий Лахтин и Дмитрий Шохин за три дня, прошедшие с начала слушаний, так и не притронулись к обвинительному заключению, которое изложено в 14 томах 168-томного уголовного дела. Все это время они могли только возражать на ходатайство адвокатов Ходорковского и Лебедева, которые с завидным упорством продолжают добиваться приобщения к делу документов, необходимых для защиты подсудимых. Среди них материалы из Госархива, куда были переданы многие документы ЮКОСа после его банкротства, решения арбитражных судов, договоры о поставке нефти и нефтепродуктов и прочая документация. Как раз ходатайство об истребовании договоров, равно как и оглашенный защитой список свидетелей, вызвали наибольший интерес журналистов. Из договоров следует, что в период с 1998 по 2002 год ЮКОС поставлял нефть и нефтепродукты многим государственным структурам, в числе которых, например, Минобороны, внутренние войска, Федеральная пограничная служба. Но если верить обвинению, то Ходорковский и Лебедев торговали краденой нефтью, а значит, чиновников из названных ведомств также нужно привлекать к уголовной ответственности. Суд это ходатайство отклонил как преждевременное. То же произошло и с просьбой приобщить к материалам дела список свидетелей защиты. В нем более 400 фамилий бывших и действующих высокопоставленных чиновников, включая премьер-министра Владимира Путина, говорит адвокат Михаила Ходорковского Карина Москаленко.
Очень много ключевых фигур, там даже трудно сказать. Есть, конечно, свидетели по мелким каким-то вопросам, частным вопросам, но в основном это свидетели, которые принципиально необходимы в судебном заседании.
Ну вот, например, Владимир Путин, он принципиально во мне?
А вы слышали, что сказал Михаил Борисович Ходорковский? Он доподлинно знал о том-то и том-то. Я говорил ему о том-то и том-то. В наших встречах обсуждалось тот и тот. Он привел обстоятельства, которые знает этот свидетель, предлагаемый стороной защиты. Необходимо вызвать этого свидетеля.
Журналистам адвокаты сообщили, что в понедельник, когда продолжится слушание, защита Ходорковского и Лебедева заявит еще несколько ходатайств, и, возможно, уже во вторник прокуроры, наконец, приступят к оглашению обвинительного заключения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главные темы второй половины часа. Жизнь и смерть чеченского командира Сулима Ямадаева, Дмитрий Медведев и Николай Гоголь на российских телеэкранах и в российском общественном сознании. Постоянные рубрики программы «Вопрос недели» и «Песня недели». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Факт остается фактом. Варшавского договора нет, НАТО есть. НАТО нам страшно не нравится, но это фактор мировой политики.
Советский шпионаж и НАТО. Итоги.
Владимир Тольц. Разница во времени. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Страсбурге завершил работу юбилейный саммит НАТО, приуроченный к 60-летию Союза. Утвержден новый генеральный секретарь. Им станет Андерс Фог Расмуссен, нынешний премьер-министр Дании. Лидеры стран НАТО также договорились усилить свое военное присутствие в Афганистане и расширять сотрудничество с Россией по ряду направлений. Борис Немцов потребовал отставки губернатора Краснодарского края Александра Ткачева в связи с грубыми, как пишет Немцов, нарушениями закона в ходе кампании по выборам мэра Сочи. В открытом письме президенту России Дмитрию Медведеву, опубликованном сайтом ЕШРУ, кандидат в мэры Сочи, оппозиционный политик Немцов, говорит о незаконном аресте тиража его агитационных материалов. В ряде городов России прошли акции социально-политического протеста. В Петербурге и Москве на митинги вышли несколько сот сторонников коммунистов. Во время акции были задержаны несколько активистов прокремлевских движений, пытавшихся помешать проведению митинга. Митинги прошли также в Саратове, Самаре, Екатеринбурге, в Кировской области и Ростове-на-Дону. Столица Чешской Республики Прага готовится к визиту президента США Барака Обамы, который прибывает сегодня вечером. В городе принимаются повышенные меры безопасности. Медики подтвердили гибель двух палестинцев от ранений, полученных сегодня в столкновении с израильскими военными в северо-восточной части сектора Газа. Израильские военные утверждают, что и боевики пытались установить мины.
Московское время 19:32. У микрофона «Свобода» Андрей Шарый. Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет моя коллега Софья Корниенко.
По мнению некоторых социологов, основная тенденция в современном российском обществе – это возвращение к его упрощению, уплощению, примитивизации. Только появилась сложная палитра субкультур, как началось преследование Эммы и Готов в школах. Только промелькнула на телеэкранах политическая сатира, и вот уже чиновники околокультурных министерств и ведомств вздрагивают от упоминания имени вождя в суе, то есть на эстраде. Евровидение и вовсе превратилось для отечественных идеологов в больную мозоль. Мало того, что в столицу нахлынет волна неподконтрольной молодежи и прочих геев, так еще и, не приведи Господь, начнут шутить крамольные шутки прилюдно. Едва в Москве перебороли грузинскую поп-агрессию, как, выражаясь терминами Никиты Михалкова, новая либерально-атлантическая угроза подползла к Евровидению из Швеции. В Стокгольме в ходе отборочного тура «Мелоди Фестивал», победители которого будут представлять Швецию на родине Димы Билана, прозвучал шуточный номер «Тингелинг-тингелинг». Номер сочетал в себе лучшие традиции скандинавской попсы и профессионально поставленное танцевальное шоу, в котором приняли участие казаки в шароварах, неизвестные в костюмах матрешек и красавицы с красными звездами на трусиках. Последнее обстоятельство особенно расстроило обучающуюся в Стокгольме российскую студентку Анну Титову, чье гневное письмо публикует англоязычный шведский портал The Local. От страны, которая Вторую мировую войну пропустила, сложно ожидать понимания значения таких символов, как «красная звезда», пишет Титова, и объясняет невежественным шведам, что звезда – это знак победы над фашизмом. Далее Титова возмущается использованием в шведском комическом скетче российского национального гимна. Ведь не зря под его звуки люди поднимаются с мест. Об этом расскажет вам каждый школьник, заключает она. Не знаю, слушала ли Анна Титова шведский танцевальный номер стоя. Хочется верить, что нет, потому что гимн на шведской сцене прозвучал советский, со словами «Союз нерушимый». Хотя можно предположить, что сегодняшние школьники уже не чувствуют разницы и принимают его за свой.
Еще менее дипломатично высказалось о шведском юморе российское дипломатическое представительство. В российском посольстве в Стокгольме очень интересным образом отказались комментировать этот инцидент, заявив буквально следующее, если верить цитате, введенный на портале The Local. «Мы не собираемся реагировать на выходки каких-то эксцентричных безумцев, которым с их русофобией место в сумасшедшем доме, а не на сцене». Интересно, что в шведском номере фигурировали также люди в белых халатах, которые водили на цепи человека, притворявшегося медведем. Шведское издание приводит комментарии пресс-атташе посольства, который не может понять, как же за столько лет со времени распада СССР в Швеции сохранились эти картонные стереотипы о России. Российским дипломатам в Швеции ответил журналист Архангельский на страницах газеты «Взгляд». А что вы хотели? Запрещать, как бывший министр культуры, чего-то там вывозить на выставку современного искусства во Франции и обижаться, что нас считают музеем старья? Культурный образ России по-прежнему выглядит сугубо милитаристским. Почему? А просто наша культура на экспорт, которую официально поддерживает государство, в большинстве носит характер именно армейский, символизирует в конечном счете способность к муштре и мастерскому совершению одинаковых движений, что хоры, извините, что танцевальные ансамбли, что балет, пишет Архангельский. Кстати, в далеком 1979 году советские власти не реагировали столь резко на выступление, созданное под Евровидение немецкой группы «Чингисхан» с их знаменитой песней «Москау». Тогда выступление даже крутили по советскому телевидению. Правда, в той песне не было таких вставок, как «На здоровье Ленин», «На здоровье Сталин» и «До свидания, Путин».
Наташа,
таинственные приключения происходят с одним из главных символов холодной войны – Берлинской стеной, а вернее тем, что от нее осталось. Вот что мы с сыном Артемом увидели в Берлине утром 20 марта 2009 года. Так художник Дмитрий Врубель в своем интернет-блоге подписал несколько фотоснимков голой серой стены. Врубель – автор превратившегося в икону эпохи граффити на Берлинской стене с изображением поцелуя Леонида Брежнева и Эриха Хонекера. От рисунка осталась только часть надписи «Господи, помоги мне выжить», говорит художник. По его словам, рисунок просто смыли машинкой с сильным паром. В преддверии 20-летнего юбилея падения Берлинской стены вот уже не первый месяц широко рекламировались планы по реставрации рисунков на ее руинах. Как сообщалось, знаменитое граффити, созданное в 1990 году 118 художниками из 22 стран, будут восстановлены при участии самих авторов. Однако, как и всякое актуальное искусство, стена за эти годы успела стать коммерческим проектом. Судя по тем письмам в свой адрес, которые Дмитрий Врубель выкладывает у себя в блоге, некоторые заинтересованные лица собираются на проекте по реставрации граффити серьезно заработать. В частности, коллега пишет Врубелю.
Я знаю, что краска не может стоить 128 500 евро, максимум 30 тысяч, а передвижные леса за 100 тысяч евро, которые не нужны никому из коллег. Почему ответственный за реставрацию художник должен получать 64 тысячи евро, а потом еще 48 тысяч за первичный уход? Эти бумаги нам тайком передал незнакомый нам человек. Мне угрожали, сказали, что эти бумаги не для всех художников. Руководство, ответственное за реставрацию стены художественной галереи East Side Gallery, со своей стороны заявило, что Врубелю было предложено вернуться в Берлин и нарисовать такое же граффити. «Я получил договор о том, что я должен нарисовать такой же в точности рисунок на том же месте», сказал Врубель в интервью изданию «Газета». «Мне было сказано, что если я откажусь делать рисунок заново, они это сделают сами, своими силами. Другой мой рисунок, Данке, Андрей Сахаров, бесследно исчез. Немцы очень переживают по поводу того, что произошло. Я получаю письма, в которых жители Берлина выражают мне поддержку и высказывают негодование по поводу действий этой компании-реставратора», сказал Дмитрий Врубель. В течение 20 лет в Берлине торгуют кружками, марками, открытками с культовым поцелуем, одним из символов города, и будут торговать еще много лет. Ни тогда, ни теперь художник не смог вернуть авторских прав на свое творение. Однако и он, и более 80 его коллег собираются восстановить свои рисунки в Берлине. Пусть даже бесплатно.
Еще совсем недавно и другой символ холодной войны – завоевание космоса – был реформирован в территорию без границ. По словам космонавта Геннадия Падалки, в течение 7 лет, начиная с его первой космической миссии 1998 года и по 2005 год, российские космонавты и американские астронавты были замечательными партнерами. Все изменилось в 2005 году, когда космические миссии были поставлены на коммерческую основу, и Москва начала выставлять американцам счета за выход на орбиту.
В интервью «Новой газете» Падалка пожаловался, что теперь оборудование российских и американских коллег строго разделено, и в Москве не разрешают отечественным исследователям космоса тренироваться на американских велотренажерах. Более того, американцы и русские в космосе теперь вынуждены пользоваться исключительно национальными туалетами, то есть русским космонавтам запрещено садиться на удобный американский астроунитаз. Как пишет газета «Гардиан», черная полоса в отношениях между бывшими президентами США и России Джорджем Бушем и Владимиром Путиным распространилось на космическое пространство. Если раньше считалось, что совместный прием пищи сближает космонавтов, то теперь, продолжил Падалка, всем приказано есть свою еду, а это означает, что американцы питаются вкуснее.
Рассказывала Софья Корниенко о главных событиях уходящей телевизионной недели в рубрике «Телерейтинг». Я буду беседовать с телевизионным обозревателем газеты «Коммерсант» Ариной Бородиной. Как выглядел президент России Дмитрий Медведев, совершавший важные международные переговоры на экранах российских телевизоров?
Первые дни саммита, когда только главы государств собирались в Лондон, и накануне еще был визит Дмитрия Медведева в Берлин, у меня создавалось очень странное ощущение, потому что я очень плотно смотрела все информационные выпуски, и я никак не могла понять, вот если ты не следишь за процессом, что же, собственно, должно произойти в Лондоне и какова, например, в частности, роль президента России. Потому что все сюжеты из Лондона на федеральных телеканалах были какие-то скороговоркой показаны, и в основном они просто прямые включения о том, что да, вот в Лондон прилетел тот-то, собираются там-то, тут антиглобалисты и так далее. И решительно было невозможно понять, а что, собственно, главы 20 государств мира хотят в этом Лондоне обсудить, решить и там донести до народа. Но уже к концу саммита и, собственно, вот к последующим вступлениям Дмитрия Медведева картина информационная стала меняться. На канале «Россия» вообще был специальный выпуск, посвященный целиком его пресс-конференции с российскими журналистами. Довольно подробно показывали выступление Дмитрия Медведева в Лондонской школе экономики. И, не скрою, в общем, достаточно выигрышно смотрелся президент Медведев. Старался шутить, был обаятелен с аудиторией. И все это нам подробно показали федеральные телеканалы в утренних, дневных и вечерних выпусках. Акценты и итоги вот этого саммита 20 стран в Лондоне, они сводились к тому, что все-таки Россия на нем выступила очень достойно, что тон задали не американцы, а главное, что Россия была услышана, и некоторые, значит, предложения Дмитрия Медведева наряду с Францией и Германией в итоге они, значит, вошли в итоговые коммюнике.
Задам вам политнекорректный вопрос. А кто выглядел выигрышнее на экранах российских, Барак Обама или Дмитрий Медведев?
Нет, Обаму тоже довольно симпатично показывали, в отличие от его предшественника Джорджа Буша. И чувствовалось, что российские журналисты хотели бы вот эту тему как-то еще больше расширить. И даже вот уже в Страсбурге, когда сейчас происходят юбилейные встречи по НАТО, бесконечно показывают Обаму в контексте того, что вот у них была первая встреча с Медведевым, она произошла, была очень дружественной, и что американский президент всячески высоко ее оценивает.
Еще один видный персонаж этой телевизионной недели – литературный классик Николай Гоголь. Отметили 200-летие со дня рождения этого писателя. Что было самым важным, Марина, на ваш взгляд?
Ну, действительно, российские каналы задолго до юбилея Гоголя, особенно на канале «Культура», запланировали множество фильмов, программ, экранизаций спектаклей. И один из циклов был вот Игоря Златоустского. Это один из самых известных гоголеведов, если так можно сказать. Его цикл был на канале «Культура». Но, несомненно, для меня, и я думаю, что для многих миллионов телезрителей, значительным проектом к юбилею Николая Васильевича Гоголя стал фильм Леонида Парфенова «Двухсерийный «Птица Гоголь». Я считаю, что это уникальная штучная работа Парфенова, который уже давно не появлялся в эфире и над этим фильмом работал более 2 лет. Я считаю, в лучших традициях российского телевидения и советского телевидения, если хотите, была сделана эта популярная, очень яркая работа, в котором Гоголь предстал и как человек, и как автор.
Превратился ли юбилей Гоголя в такую пропагандистскую кампанию, учитывая, что есть все-таки непростые еще моменты как бы с национальностью писателя, с его украинской принадлежностью?
Вы знаете, вот как раз вообще информационной составляющей в освещении юбилея Гоголя, на мой взгляд, не было практически вообще. Вот в новостях, кстати говоря, было очень скупо подано, и очень посмешил меня репортаж, где Владимир Путин встречался с «Единой Россией» и благодарил их за то, что, по его мнению, они был очень серьезен их вклад вот в юбилей, в организации юбилея Гоголя. В чем именно «Единая Россия» себя проявила в организации торжеств, я не знаю, но мне показалось, что вот официальные лица российские как-то вообще никак особенно не принимали участие именно 1 апреля в торжествах.
Арина, теперь логично спросить у вас, чего не показали федеральные каналы на этой неделе?
Поразила меня такая вещь, она касается телевизионной премии «Ника». Видимо, в свете то ли конфликта вокруг Союза кинематографистов, но, скорее всего, даже не в этом дело. Ни на Первом канале, ни на НТВ, ни на России вообще впервые за все время, что существует «Ника», не сказали об итогах этой одной из самых известных российских кинопремий. И Первый канал и ВГТРК являются учредителями конкурирующей с «Никой» премии «Золотой орел», которая была в начале года. Тем не менее, про «Нику» всегда упоминали в информационном ключе. Победителем «Ники» стал фильм «Стиляги» Валерия Тодоровского, а лучшим режиссером признан Алексей Герман-младший за фильм «Бумажный солдат». Непосредственное участие в подготовке этих фильмов художественных, в продюсировании, в продвижении, в прокате непосредственно, например, принимал канал «Россия». И даже о том, что его фильмы этого канала стали обладателями столь престижной премии, об этом в новостях российских телеканалов, во всяком случае, сегодня утром, вчера поздно вечером, не сказали. Для меня это было что-то совершенно невероятное.
Это была рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Программа «Итоги недели». В начале этой недели появились сообщения об убийстве в Дубае героя России, бывшего полевого командира, а потом командира специального батальона российской армии, а также бывшего политического противника президента Чечни Рамзана Кадырова Сулима Ямадаева. Несколько дней из Объединенных Арабских Эмиратов поступает странная и в высшей степени противоречивая информация о том, умер Ямадаев или же он до сих пор жив. В ситуации разбирался мой коллега Мумин Шакиров.
Жив или не жив бывший командир батальона «Восток» Сулим Ямадаев, говорить преждевременно. Официальные власти в лице МИДа, российского правительства и Министерства обороны хранят молчание. Другое дело пресса и телевидение, где героя России Ямадаева хоронят чуть ли не каждый день со ссылкой на разные источники. 4 дня назад президент Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что тело Сулима Ямадаева предано земле на кладбище в Дубае. Вчера в сети прошла новость, что начальник дубайской полиции генерал Дахи Хальфан Тамим в самое ближайшее время назовет имя убийцы экс-командира батальона «Восток». В то же время генконсул России в Дубае Сергей Красногор пока официально не подтверждает факт гибели российского гражданина в Эмиратах. И, наконец, родственники героя России из Гудермеса, в том числе и его брат Иса Ямадаев, в настоящий момент находящиеся в Дубае, продолжают утверждать, что Сулим жив и находится в больнице.
Ничего жизни не угрожает. Тяжело.
А врачи что говорят?
Говорят, что жизни ничего не угрожает.
Вся информация о том, что он погиб, его похоронили, это неправда?
Нет, неправда.
А почему, на ваш взгляд, официальные власти Дубая так говорят?
Не знаю, мне запретили давать интервью власти Дубая.
С уверенностью можно сказать, что на Сулима Ямадаева было совершено покушение. На вопрос, кто мог стоять за попыткой убить известного в Чечне, да и в России человека, попытался ответить военный обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов.
С учетом богатой биографии Сулима Ямадаева, можно себе представить, что он завел себе достаточное количество врагов в Чеченской республике. Может быть, они появились, когда он был еще бригадным генералом армии Ичкерии. Может быть, они появились уже после того, как он перешел на российскую сторону. А могли быть какие-то истории, связанные с участием «Востока» в рейдерских мероприятиях. А самый известный эпизод – это попытка захвата мяскомбината в Санкт-Петербурге, который принадлежал родственникам известного чеченского банкира Абубакара Арсамакова. Вроде бы Арсамаков сказал потом, что никаких проблем у него с семьей Ямадаевых нет, они каким-то образом примирились, но, вероятно, были и какие-то другие менее известные истории. Ну и остается версия Кадырова, который, как известно, находился в конфликте с семьей Ямадаевых. И когда убили Руслана Ямадаева в Москве прошлой осенью, сразу же тоже возникла кадыровская версия. Однако здесь нужно понимать, что причастен или нет президент Чеченской Республики к этим эпизодам. Вот это вот само появление этой версии, неизбежное в связи с конфликтом между этими семьями, оно бьет по нему очень ощутимо в имиджном плане. И я уже слышал в комплекте доводов людей, которые высказываются против отмены контртеррористической операции в Чеченской Республике, историю про Ямадаева. В таком контексте, что вот, ну, если мы отменим контртеррористическую операцию, посмотрите, они сами там друг друга перестреляют. И, соответственно, если это не Кадыров, то, может быть, какие-то люди, которые хотели его дискредитировать. Здесь могут быть предположения как в сторону каких-то федеральных специальных служб, или, может быть, в сторону представителей, ну, чеченского, скажем так, предпринимательского и политического истеблишмента, которые считают, что система управления в Чеченской Республике должна быть изменена, и что время человека, такого военного менеджера с российским на боку ушло, и нужно заменить его на гражданского человека.
Политолога из Грозного Заинди Чалтаева в этой истории удивляет не столько противоречивая информация о гибели Ямадаева, сколько молчание официальных властей. Совершено покушение на гражданина России, героя России, подполковника вооруженных сил и никаких комментариев от силовых структур.
Почему нет громкой реакции, как могли похоронить российского гражданина, если похоронили, конечно, без участия полномочных представителей государства, без участия консульских работников. Создается впечатление, что все заинтересованы скрыть правду. Понятно, что вокруг этого может рождаться много всяких версий, вплоть до фантастических. Видимо, правда очень неприятная для, в том числе и российской стороны. За последние годы были убиты за рубежом несколько российских граждан, вне зависимости от их политических воззрений, они были граждане России. Не было вообще слышно того, о правовой реакции в связи с этими фактами МИДа, Генпрокуратуры, Международного управления Генпрокуратуры.
Покушение на Сулима Ямадаева было совершено 28 марта этого года в Дубае. В него стреляли на подземной стоянке жилого гостиничного комплекса. Ранее журналисты о нем писали во время августовской войны на Кавказе, где Ямадаев со своими бойцами в составе сводной роты «Восток» Минобороны России воевал с грузинами в Цхинвале и его окрестностях. За несколько месяцев до этих событий Сулим Ямадаев числился в федеральном розыске. Герой России был обвинен в похищениях и убийствах мирных граждан. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вопрос недели. 1 апреля в России и на Украине отметили 200-летие со дня рождения литературного классика Николая Гоголя. Актуально ли сегодня произведение этого писателя? С таким вопросом к прохожим на улицах Екатеринбурга и Чебоксар и обратились корреспонденты «Радио Свобода».
Я думаю, что актуальны всегда. Гоголь всегда актуален. Сатиру, которую он показывал в своих произведениях, ее можно видеть сплошь и рядом. «Мертвые души, пожалуйста». Чичиков продавал пирожки или что-то в начальных классах. Вот, пожалуйста, зачатки. Малый бизнес, частное предприятие, как раз показатель тоже вот.
Люди-то ведь не изменились. Они как были в то время, так и сейчас. То же самое взаимоотношение между детьми, отцами. Не изменились эти человеческие инстинкты. Они же как были раньше, так и сейчас. То есть Гоголь, он современен.
Современная коррупция практически полностью во всех видах представлена именно в Гоголе. Гоголь замечательный такой провидец. Он видел нас в этих неприятных ипостасях.
Хлестаковых полно в мире. Полно Чичиковых, особенно в наше время сейчас. Он может быть более респектабельный, но все равно остается Чичиковым.
Человек описывает жизнь классики, и в частности Гоголь. Но Гоголь, у него особая форма, так ведь, да, выражение своего отношения к жизни, ко всему, да? Я считаю, что это очень полезная литература сейчас именно, да? Вот в частности, вот «Мертвые души», к примеру. Было бы очень неплохо некоторым бизнесменам прочитать это произведение, подумать над ним.
Они являются актуальными в плане отношения к семье. Ну, Тарас Бульба, патриотизм.
Для современной России остались, ну, например, в «Ревизоре». Но то, что современная Россия, чиновники какими были, такими и остались.
Мертвые души – это те же самые финансовые пирамиды и так далее.
Я считаю, конечно, остались. В принципе, он писал о жизни лесу народа. Я до сих пор актуально, в принципе, его все произведения.
Гоголь же рассматривал социальные слои, люди, как бы отношения между людьми. Я считаю, что отношения между людьми всегда остаются актуальными.
Опросы провели корреспонденты «Радио Свобода» Дмитрий Лишнев и Дарья Здравомыслова. Это программа «Итоги недели», и через 15 минут вместе с гостями эфира мы поговорим о саммите НАТО в Страсбурге и саммите ЕС США в Праге. Слушатели смогут задать свои вопросы гостям программы, политическим экспертам. Звоните нам по телефону 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный со всех стационарных телефонов на территории России, чтобы задать вопрос или высказать свое мнение. А сейчас Рая Вайль и рубрика «Песня недели».
В этот уикенд зал славы рок-н-ролла в Кливленде пополнится новыми именами. Сол-певец Бобби Уомак, гитарист Джефф Бек, а также группы Little Anthony Imperials, Run DMC и Metallica, пригласившие сыграть с ними своего бывшего бас-гитариста Джейсона Ньюстеда. Как известно, Ньюстед присоединился к группе в 1986 году, почти через месяц после того, как в Швеции во время тура трагически погиб оригинальный басист металлиста Клифф Бертон. В 2003 году Ньюстед окончательно покинул группу, и его сменил Роберт Трухильо, который входит в постоянный состав «Металлики» по сей день. Таким образом, играть на торжественной церемонии введения металлиста в зал славы, который, кстати, в субботу будет транслироваться по телевидению, будут оба бас-гитариста, прошлый и нынешний. И это справедливо, ведь именно Джейсон Ньюстед участвовал в записи знаменитого альбома 1991 года, который фанаты называют «Black Album». Как сказал бессменный барабанщик группы Ларс Ульрих Билборду, мы хотели показать всем, что Ньюстед всегда был и навсегда останется членом нашей семьи. За более чем 20-летнюю карьеру рокеры Green Day продали около 70 миллионов своих пластинок, получили 3 премии Грэмми и множество других престижных наград, гастролировали с концертами по всему миру и вот сейчас готовятся к сценической постановке, основанной на их знаменитой пластинке 2004 года «Американский идиот». Режиссером музыкального спектакля, открытие которого состоится уже в сентябре в Калифорнийском театре Berkeley Repertory Theater, выступит Майкл Мейер, известный своей работой над бродвейским мюзиклом «Пробуждение весны», за который он получил престижную театральную премию «Тони». На днях лидер и вокалист «Green Day» Билли Джо Армстронг, помогающий Мэйру в адаптировании альбома для сценария мюзикла, подтвердил эту новость в интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Особого смысла в этом нет», — сказал Армстронг, — «и именно за это я люблю наш новый мюзикл. Когда люди его увидят, это станет исполнением моей самой заветной мечты». Новый 8-й студийный альбом панрокеров Green Day 21st Century Breakdown выйдет в свет 15 мая. Стало известно, что Лил Уэйн даст этим летом один концерт в Лондоне. Шоу 6 июля будет всего четвертым его выступлением в Англии. После своего международного бестселлера «Ty Carter 3» суперзвезда рэпа выпускает новый альбом под названием «Rebirth», который поступит в продажу 8 июня. Согласно Билборду, продажа альбомов на этой неделе возросла на 10% по сравнению с прошлой неделей. Первые две позиции заняли диснеевские проекты «Now Sorry» – компиляции и «Ханна Монтана» – «The Movie». Леди Гага со своим новым альбомом «Fame» на 5-м месте. А в чартах Hot 100, то есть синглов, она входит в первую десятку сразу с двумя песнями. Одну из них, последнюю, под названием «Poker Face», я и предлагаю сегодня послушать.
Fold 'em like they do in Texas, please. Fold 'em, let 'em hit me, raise it, baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards with spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Oh, 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 oh. I'll get him hard, show him what I got. Oh, 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 oh.
Poker face, pop, 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 poker face, pop, pop,
poker face. I wanna roll with him, my heart that we will be. A little gambling is fun when you're with me.
Russian roulette is not the same without a gun.
And baby, when it's love, if it's not rough, it isn't fun.
Oh, 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 oh,
I'll get him high, show him what I've got.
Леди Гага завершает первый час программы «Итоги недели» Радио Свобода. После новостей обсудим важные международные события, так что надолго я с вами не прощаюсь.
Экологическая ситуация в российском массовом сознании. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 апреля. В гостях у «Радио Свобода» социолог Марина Иванова, главный редактор журнала «Экология и жизнь» Александр Самсонов, а также представители российских экологических организаций. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повтор передачи в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Насколько мы готовы сломать стереотипы? Насколько мы готовы совершить вот ту самую перезагрузку?
Драки на избирательных участках унесли жизни пятерых.
Обстановка, когда они захватывают суда, она действительно боевая.
Убедительную победу на парламентских выборах одержала в правящей Черногории левоцентристская коалиция за европейскую...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530.